я была старше и, более того, уже неплохим магом. Но почему-то все они начинали относиться ко мне, как к младшей любимой сестренке. К середине второго курса я смирилась. Хотят, пусть так и относятся. Мне же лучше. Березка сейчас тоже училась на пятом курсе. Из нее должна была получиться отличная целительница. Связи мы не теряли, но особо и не сблизились. Я тусила в компании самых отъявленных сорванцов, а она была первой леди своего курса. Две противоположности. От размышлений и письма меня оторвал колокольный звон. Били часы на главной башне, причем в неурочное время и набатом. Это могло означать только одно – общий сбор. Я вылетела из комнаты, на ходу набрасывая плащ, и помчалась на площадь собраний. Все учителя уже ждали нас там. Антел Герлей был чем-то сильно взволнован. Я плюхнулась на трибуну рядом с Каном.
«Что случилось, елка?»
«Если б я сама знала. Сижу, размышляю, вдруг бум, бах, тарарах, и я мчусь сюда, как угорелый ежик».
«Это что-то странное, согласен, но вроде бы не из-за нас».
Я прокрутила в уме наши проделки за последнюю неделю, но не нашла ничего особенного, из-за чего стали бы устраивать набат. Вот в прошлом лунном круге это да. Это была действительно страшная месть преподавательницы по высшей магоматике, если полностью высшей магической математике. Но и тогда набат не звенел. А что же сейчас?
«Что такое? Что произошло?» – пропел высокий голос за моей спиной.
Даже не оборачиваясь, я могла ответить, кому принадлежит этот голос. Лорелайн Ан Астерра. Для близких друзей просто Лори. Моя лучшая подруга. Можно даже сказать, моя тетя. Добрая бабушка для всех шалопаев с факультета боевой магии. Наглядное пособие в кабинете по иным формам жизни и... привидение. Мы с ней познакомились 2 года назад. Дело было на летних каникулах. Мы с друзьями как раз отправились путешествовать и в конце концов добрались до небольшого городка Астербифорс. Там друзья уехали дальше, а я задержалась. Мне пора было возвращаться в универ и садиться за книги. Я пошла к местному магу с просьбой телепортировать меня в универ, но он как раз уехал сражаться с саранчой и обещал вернуться только послезавтра. Я особо не расстроилась. Экзаменов в этот раз обещали всего 6 штук. Обычно их было 9-11. Причем несложных. Так, разминка для ума. И я согласилась зайти послезавтра. А когда выходила, на меня налетел какой-то жирный тип, толкнул и отдавил ногу. Раньше я бы просто рявкнула. «Осторожнее!» Помянув при этом всех ближних и дальних родственников нахала. Но уж очень сильно он по моей ноге прошелся. «Чтоб тебе чихать 3 дня!» Громко и от души пожелала я. Толстяк остановился, словно я его в зад пнула, и закатился мелким дробным чихом. Я злорадно ухмыльнулась и хотела отправиться во свояси, но не тут-то было. С необыкновенной для его габаритов прытью толстяк развернулся и вцепился в мой рукав.
«Помилуйте! Апчхи! Госпожа! Апчхи! Ведьма!»
Злость моя уже немного рассеялась. Да и нога болеть перестала, поэтому я кивнула. «Смотри сюда!» Толстяк, непрерывно чихая, повиновался. Я сделала такой жест, словно снимала у него с лица накидку. Чихание прекратилось. Я кивнула и, довольная собой, хотела отправляться своей дорогой, но толстяк опять вцепился в мой рукав.
«Какой тьмы?» – грозно поинтересовалась я.
«Смилуйтесь, госпожа ведьма!»
«Я не ведьма, я только учусь!»
«Помогите, госпожа ученица, а я вам заплачу, не обижу!»
Это уже было интереснее, но стоило проверить платежеспособность клиента. О делах не говорят на улице.
«Пойдемте, госпожа ученица, разрешите угостить вас пирожными в трактире у зеленой свиньи!»
Правильно понял мой ответ толстяк. Пирожные я любила, но ела их редко. Если помощь родственникам в 10 золотых считалась большой по меркам моего мира, то стипендия в те же 10 золотых разлеталась в этом мире за неделю. Конечно, еда в столовой универа была бесплатной, но и малосъедобной. Приходилось питаться в трактирах или готовить самостоятельно. Одежда выдавалась раз в год,
Но было и множество других мелочей. Перья, бумага, интересные книги или артефакты, кое-какая одежда и обувь. В общем, толстяков среди студентов нашего универа было крайне мало. Разве что те, кому родственники помогали. Но, опять же, полнота не считалась показателем красоты в этом мире, и ученики, пользуясь косметической магией, активно лепили из себя шикарных красавцев и красавиц. Трактир у зеленой свиньи оказался милым местечком, хотя и довольно дорогим. Мы уселись за столик, заказали мне пирожные и сок, толстяку полный обед. Мне он тоже предлагал пообедать, но я отказалась. Есть не очень-то и хотелось, и пока мы дожидались заказа, попросила. «Излагайте ваше дело».
«Так вот оно что!»
– вздохнул толстяк.
«Дом я недавно купил, хороший дом, еще от баронов Ан-Астерра остался. В таком только и жить, переехали вместе с семьей, день живем, два, а на третий день такое началось!»
«С этого места поподробнее?» Подробности оказались тоскливыми. Какое-то существо бродило ночью по дому, гремело цепями, завывало и стенало, оплакивала свою судьбу в самых изысканных выражениях и требовала оставить в покое владение древнего рода. По всем признакам привидения. Не повезло. С привидениями я справляться еще не умела. То есть я читала об этом, но самостоятельно. Учителя нам пока ничего не рассказывали, да и практики у меня не было никакой. Но все же я решила попробовать. И ночью, удобно устроившись за большим рыцарским щитом, поджидала призрака. Лори появилась ровно в полночь, с последним ударом фамильных часов, и, стеная и оплакивая горькую участь рода Анастерра, поплыла по коридору. Я встала из-за щита и помахала ей рукой. «Приветик, не ждали?» Лори развернулась в мою сторону. «Как смеешь ты, смертная, так разговаривать со мной?» «А в чем проблема?» – нагло поинтересовалась я. «Уж простите, кланяться не стану, а реверанс мне тоже делать неудобно. Я сегодня без юбки». «Я тебя сейчас в порошок сотру!» – зашипела Лори и поплыла в мою сторону. Вот уж не знаю, что она хотела сделать. Привидения ведь бесплотны. Пределы их сил, конечно, никому не известны, но им надо постоянно совершенствоваться. А Лори на тот момент могла только стенать. Это сейчас она может и вещи двигать, и появляться при свете, но тогда все ее угрозы были только блефом. Мои, впрочем, тоже. Я достала из-за воротника цепочку с пластинкой и помахала перед носом у привидения. «А если я тебя по ветру развею?» «Я это могу обеспечить!» Лори немного ослабила свечение. Я, не теряясь, перешла в наступление. «Так будем беседовать или драться?» Глаза у привидения полезли на лоб.
«С каких это пор охотники беседуют с добычей?»
Они и не беседовали. Но я не была охотником. Я была всего лишь ученицей третьего курса и даже еще не сдала переходные экзамены. Но признаваться в этом не стоило.
«А что такого?
Думаешь, мне так хочется уничтожать привидение просто за то, что оно не такое, как мы? Я бы предпочла другой выход».
«И какой же?»
И я не знаю, почему вдруг ляпнула. Директор жаловался, у нас в универе не хватает наглядных пособий. Не хотите подработать? Первый раз видела привидение, которое чуть Кондрате не хватил. Мы проговорили до рассвета и нашли таки общий язык. Лари Лайн Ан-Астерра была крайне недовольна тем, что в ее фамильном доме поселился какой-то наглый смерть, недостойный ей и туфельки чистить. А я хотела получить свои деньги и выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. И нам это удалось. На рассвете я сходила в семейную усыпальницу, забрала там шкатулку с прахом Лори, положила ее в карман и покинула город, не забыв, разумеется, свой гонорар. До универа я добралась полуживой, проведя в пути 3 дня и 3 ночи, и поспешила представить директору Лори. Когда Антел Герлей смог говорить, он отчитал меня, выгнал из кабинета и предложил Лори место наглядного пособия в кабинете иных форм жизни. Лори не возражала, в свою очередь выставив несколько условий. Во-первых, О ее существовании должны быть оповещены все в универе, от директора до повара. Во-вторых, она имеет право свободно передвигаться по универу. И, в-третьих, она сможет уйти в любую секунду, предупредив о своем решении за 3 дня. Директор согласился, и Лори заступила на должность.
К концу первого же лунного круга к ней привык весь универ. А я просто забыла, что она привидение, и относилась к ней как к почтенной и горячо любимой тетушке. В свою очередь Лори как-то призналась, что относится ко мне как к своему потомку. Она опекала меня и моих приятелей, помогала в доброй половине наших проказ и отчитывала за их вторую половину.
«Добрый день, Лори!»
– поздоровался Кан.
«А его можно назвать добрым?» Ехидство в голосе привидения хватило бы не только на Кана, но и на весь его 6-й курс. «Ясно, Лори опять не в духе. Признавайся, что вы такого натворили, что директор в колокол ударил?»
«Честное магическое, ничего!»
Праведно возмутился Кан. В голосе его было столько негодования, что Лори ему просто не поверила. Но тут директор поднял руку, и все разом заткнулись.
«Если бы я знала, что он сейчас скажет, я бы заткнула себе уши и быстренько рванула в свой мир. Но тут директор без всякой подготовки грохнул нам по головам радостной вестью».
«Ученики!» «Сегодня Его Величество Деркан объявил истребительную войну всем иным формам жизни. Он просит помощи магов. Вчера его войска вторглись в земли Элваров и движутся к Элвариону».
Всем резко поплохело. Я выматерилась. Лори, забыв о том, что она привидение, упала в обморок прямо на голову Кану, который не обратил на нее никакого внимания. Он поднимал с земли и отряхивал свою челюсть, отпавшую после сенсационного заявления.
Еще бы, с учетом географии и населения этого мира, всеобщий шок был понятен. Наш мир, вернее, мир техники, полностью заселен людьми. Здесь же, в мире магии, люди занимали не больше половины территорий. Да и история появления самой Земли довольно интересна. Раньше, до основания универа, существовал только один континент. У него даже не было названия. Потом, когда начались жалобы на перенаселение, маги собрались и стали размышлять над проблемой. При отсутствии войн перенаселение превращалось в катастрофу. Выбор был крайне прост – или уменьшить количество людей и нелюдей, или увеличить размеры земли. Первое предложение осуществить было проще, второе сложнее. Но магический универ нашел решение, достойное своих основателей. Проблему перенаселения решили, не вызывая чуму, нет. Десятки тысяч магов, все выпускники и преподаватели школы, люди и нелюди, управляя тектоническими процессами, сдвинули земную кору так, что из моря поднялся еще один континент. Даже немного больше первого. Находился он к северо-западу от старого, отдаленный от него небольшой водной перемычкой, чем-то вроде Ла-Манша. Кстати, королевство Риолен до сих пор процветает, получая доход от межконтинентальных перевозок. Потом за дело взялись друиды и эльфы. С помощью своей разновидности магии они засадили новый континент деревьями и травами и значительно ускорили их рост. Оборотни привели туда зверей, вампиры, как ни странно, птиц, и составили подробные карты нового континента. И лет через 20 туда хлынули люди из всех королевств. Для магов работа тоже не прошла даром. Многие из них утратили силу полностью, многие были вынуждены восстанавливаться несколько лет. Это время в записях универа отмечен как период сплошных теоретических занятий. Имелось и еще одно обстоятельство. Благодаря такому мощному выплеску силы маги до сих пор не сидят без работы. На новом и на старом континентах постоянно открываются ворота в другие миры. Открываются ненадолго, но сколько дряни умудряется в них пролезть, просто уму непостижимо. Кое-какими воротами маги научились управлять, например, в наш мир, но большинство мы не в состоянии даже засечь. Не то, что управлять ими.
И, как ни цинично это звучит, никому особо не хочется этим заниматься. Постоянный приток разной нечисти в наш мир, во-первых, обеспечивает работу для магов, а во-вторых, регулирует число людей, которые с удовольствием плодятся и размножаются. 6-8 детей в семье – это норма мира магии. Так что пока перенаселение нам не грозит, и повторять свой подвиг магам еще долго не придется. Хотя за свое самопожертвование маги получили хорошую компенсацию. Короли так и не смогли договориться, кто будет управлять новым континентом, и маги сами выбрали правителя, некого Астелла Кариэм, прямого потомка основателей универа и неплохого мага. А он обязался передавать в распоряжение универа четверть доходов с королевства Кариэм. Скромное название, правда? Это обещание подтверждали и его потомки. Так что универ мог не только выплачивать стипендию и пособие родителям своих учеников, он вообще мог прокормить половину старого континента. На новом жили, кстати, не только люди, но еще и не люди. Эльфы, друиды, вампиры, оборотни, гномы, элвары. Все они образовали нечто вроде небольших королевств, и Астелл Кариэм им в этом не препятствовал. Просил только не вредить людям. Законы на его континенте были одинаковы для всех. Любой человек, причинивший вред, например, оборотню, наказывался по всей строгости закона. Для нелюдей существовало то же самое правило. Хотя за все время существования королевства Кариэм таких случаев было не больше 5. И те изучались как нечто невероятное. На старом континенте дело обстояло немного по-другому. Если на новом континенте людей было большинство, то на старом оно принадлежало не людям. Они основали свои государства, все жили тихо, мирно и были вполне довольны своими соседями. То есть люди и нелюди сосуществовали вполне спокойно уже чертову прорву времени, аж со время основания универа, и всем это нравилось. Все претерпелись друг к другу. И вот здрасте вам, пожалуйста. Король Кейратола объявляет войну элварам. Делать ему козлу позорному нечего. С похмелья он, что ли, был? Или головой ударился? Это же просто гибель для королевства и нарушение равновесия. Да еще какое! Смешно, но политическую географию этого мира я знала на отлично, хотя в мире, где я родилась, всю жизнь путала Австралию и Африку. Кейратол довольно большое государство. Справиться с ним будет крайне нелегко, а Элварион не слишком велик. Элвары вообще весьма своеобразная раса. Да, их не слишком любят, но нельзя же ожидать, что нелюди стерпят такое. Их логика будет проста. Мои мысли прервал голос директора.
Наша цель – прекратить эту бессмысленную и губительную войну. Поэтому мы отправимся в армию, но не к королю, а к элварам. «Выступаем завтра же. Отправляются все ученики старше 8-го курса. Все свободны».
«Как старше 8-го? А я? Я тоже хочу. Я умная, обаятельная. Я знаю много. Я вообще равна как бы не 10-му курсу».
Но когда я высказала это Лори, тетушка только головой покачала. «Елочка, женщинам на войне не место. Я боевой маг», – надулась я. «Ты пока еще ребенок. Неопытный, не оперевшийся». «А где мне перья отращивать прикажешь?» – завелась я. «В курятнике? Так я не хочу, не буду и не заставите».
«А ты пойди выскажи все это директору». Лори ехидно улыбнулась.
Я запустила в тетушку подушкой. Естественно, не попала. Это ж не магический фаербол. Огненными шарами-то я что хочешь разнесу. А вот в метании разных предметов мне равных нет. Могу кинуть нож вперед и попасть в того, кто стоит сзади. Преподаватели просто рыдают от восторга и почему-то прячутся за непробиваемые щиты, когда я выхожу на поле.